Это сторонники Гарри Каспарова, сторонники Эдуарда Лимонова, члены коммунистической партии Олега Шенина, некоторые члены СПС, Яблоко, правозащитники. В самом начале участники заседания подписали хартию о сотрудничестве и единстве. Кто-то из делегатов иронично назвал этот документ «Хартией о ненападении». И еще участников форума объединило ключевое положение, принятое на ассамблее декларация. Правящий политический режим в России не легитимен. Протопарламент – это новое слово в политическом лексиконе российской оппозиции. Лидер Национальной ассамблеи, беседуя с журналистами, говорили о том, какой смысл они вкладывают в этот термин. Слово бывшему советнику президента России, экономисту Андрею Илларионову.
Национальная ассамблея – это форум для обсуждения вопросов, стоящих перед страной сегодня и завтра. Форум, которого страна до настоящего времени была лишена, поскольку Государственная Дума, по меткому выражению ее руководителя, перестала быть местом для дискуссии. Такого не может быть и такого не должно быть, чтобы цивилизованная страна в 21-м столетии не имела органа для выражения мнений, интересов и позиций 142 миллионов граждан в Российской Федерации. Поэтому, если официальные органы не могут выполнять эту роль, то эту роль будет выполнять Национальная Ассамблея. Если важные для страны вопросы не обсуждаются в парламенте, не обсуждаются в правительстве, не обсуждаются в средствах массовой информации, они начинают обсуждаться на улицах. Если они не обсуждаются на улицах из-за того, что ОМОНовские дубинки мало помогают обсуждению этих вопросов, то тогда люди рано или поздно начинают браться за оружие.
О задачах протопарламента говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Протопарламент будет формировать отношения, влияет на формирование отношений общества к той законодательной дуре, которая идет через Государственную Думу, ну и выражать поддержку, если вдруг там что-то будет разумное, хотя это сомнительно, и выдвигать собственные законодательные инициативы, так сказать, навязывая их обществу, навязывая их общественному сознанию, медийному сознанию, в том числе и Государственной Думе. Потому что, когда, например, все общество хочет гарантированного прожиточного минимума, и чтобы этот минимум был реальным, а Государственная Дума говорит, что мы вам что-нибудь сделаем в 2012 году, ну, ребят, пошли в селес. Понятно, что это такое.
Несмотря на подписанную хартию, участники заседания Национальной Ассамблеи много времени уделили обсуждению темы совместной деятельности политических организаций различной направленности. Правозащитник Сергей Ковалев увидел в президиуме Ассамблеи бывшего члена ГКЧП, лидера партии КПСС Олега Шенина. Однако Ковалев и с ним рассчитывает отыскать общий язык.
Это подписанная в каждом хартия. Это, с одной стороны, некий набор банальностей, если говорить о цивилизованных демократических порядках, цивилизованных демократических государствах. А с другой стороны, это совершенно уникальная вещь, когда ее подписывают. Ну, скажем так, Олег Шенин, он был в ГКЧП. Меня нисколько не смущает находиться с ним в одном зале, если мы вместе договариваемся, что насилие исключено из нашего арсенала, что каждый из нас имеет право придерживаться своих убеждений, и каждый из нас, отстаивая свои убеждения, будет демократичен по отношению к своим оппонентам.
Не смущает сотрудничество различных организаций и Эдуарда Лимонова.
Я себя со всеми достаточно нормально чувствую, не исключает разногласий идеологических. Никто не оставил свою идеологию, таких случаев нет, и не пришел к другой. Просто необходимость сотрудничества, единение необходимо. Я все время говорю, единение, а не объединение, потому что объединение подразумевает структурное объединение, объединение организаций. Но мы не собираемся объединяться на уровне организации, но бороться каждый своим подразделением мы будем.
Однако именно сторонники Эдуарда Лимонова продемонстрировали непримиримость во взглядах в ходе заседания Ассамблеи. Это произошло, когда обсуждалось предложение о том, что Национальная Ассамблея должна взять на себя представительные функции в стране. Иными словами, чуть ли не заявить о том, что она и есть единственный легитимный парламент в России. Предложение в итоге не прошло, после чего сторонники Эдуарда Лимонова в знак протеста покинули зал. Их лидер при этом остался в президиуме. Андрей Илларионов в интервью «Радио Свобода» говорил о главной задаче Национальной Ассамблеи.
С моей точки зрения, самая главная задача для Национальной Ассамблеи – начать путь к восстановлению правового порядка в Российской Федерации. Я бы сказал, что эта задача еще более важная, даже более важная, чем многие другие задачи, которые, вне всякого сомнения, будут называться здесь. Проблема сегодняшней России заключается в том, что сейчас пусть самый плохой, пусть самый несовершенный правовой порядок заменен, по сути дела, верховенством не закона, а верховенством шпаны.
Национальная Ассамблея избрал для себя в качестве музыкального символа песню «Вставай, страна огромная». Ее исполнением и закончилось первое заседание Ассамблеи. Дмитрий.
Спасибо, Олег. Я благодарю нашего корреспондента Олега Кусова. А сейчас у нас на связи член Президиума Российского Народно-Демократического Союза Марк Фейгин. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Марк Захарович, добрый вечер. Я знаю, что вы горячий сторонник идеи создания альтернативного парламента. Главная задача парламента – принимать законы, бюджет, влиять на что-то. На что может влиять безвластный парламент?
Добрый вечер. Ну, на самом деле, мы же находимся в определенных условиях. Мне, как в прошлом депутату Государственной Думы, ну, видимо, в лучший ее период, более-менее понятно, сколь важно иметь представительство политических интересов в организации, подобной, которая создалась сегодня. Дело в том, что другого способа ведь нет. Многие вещи происходят от противного. Ввиду того, что действительно Государственная Дума сейчас потеряла не только легитимность, но и, в общем, в целом самостоятельную способность к законопроектной деятельности, мне кажется, что сама по себе идея создания Национальной Ассамблеи очень своевременна. Другое дело, что какая функция здесь более первостепенна, законотворческая или представительская? На этом этапе, на котором Ассамблея сегодня провела свое первое заседание...
Так, у нас прервалась связь с нашим гостем. Сейчас мы попробуем снова связаться с Москвой, а пока послушаем рекламу.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Мы наладили связь с нашим гостем Марком Фейгином. Марк Захарович, продолжайте, пожалуйста. Нет. Нет, к сожалению, нет связи с Москвой, как-то все неудачно у нас происходит. Олег Кусов, наш корреспондент, который побывал сегодня на заседании Национальной Ассамблеи. Давайте продолжим разговор. Какие у вас впечатления из того, что обсуждалось в кулуарах, не в момент заседания?
Вы знаете, Дмитрий, у меня сложилось впечатление, что участники Национальной Ассамблеи еще не оформились вот в единых взглядах. Дело в том, что часть из них, это относится к сторонникам Эдуарда Лимонова, конечно, мы говорили о том, что главная задача на этой Ассамблее – это добиться вот, принятия декларации, в которой бы говорилось о том, что Национальная Ассамблея берет на себя функции именно российского парламента и представительных функций, и законодательных, о которых сейчас говорил наш гость. Вот такое смелое такое заявление они пытались сделать на этой ассамблее, и, кстати, один из их представителей это сделал. Но потом, после заседания оргкомитета, этот же представитель снял это предложение, чем вызвал такую, в общем-то, бурную, такую непредсказуемую реакцию сторонников Эдуарда Лимонова. Другие же участники форума относились к заседанию более осторожно. То есть, как вот сказал тоже Гарри Каспаров, еще пока не ясно, в какую именно структуру вот выльется Национальная Ассамблея. Ну, понятно, что сейчас несколько партий и представители других партий, каждый будет пытаться пролоббировать свои именно взгляды, свои именно какие-то своих людей в комитеты и комиссии. Кстати, уже председатели комитета уже утверждены на этой ассамблее. Среди них очень известные люди, как и среди политиков, так и среди правозащитных деятелей. Но таким образом участники форума остановились на чем? На том, что Национальная ассамблея – это всего лишь тот орган, который именно будет через общественность, через добиваться создания своего политического поля. Политическое поле – это по идее лидеров Национальной ассамблеи должно существовать параллельно с полем, как они говорят, группы Путина. И задача Национальной Ассамблеи и оппозиции – перетянуть общественность, жителей России на свое поле.
Мы наладили связь с нашим гостем, членом Президиума Российского Народно-Демократического Союза Марком Фигиным. И сейчас послушаем звонки в нашу студию. Сергей из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос в первую очередь к вашему гостю. Вам дали преотличную возможность собраться. Вы что, действительно верите в сверхмягкие теории в отношении решения политических вопросов? Вот лично ваше мнение, какая перспектива вашей ассамблеи?
Пожалуйста, Марк Захарович.
Дело в том, что я в данном случае могу выступать лишь от имени Российского Народно-Демократического Союза, только в той части, что РНДС, одобряя идею проведения ассамблеи, решил принять участие в ней только осенью, когда окончательно будут понятны порядок и характер деятельности и порядок делегирования в нее от отдельных организаций, ее представителей. Сейчас я в данном случае не выступаю от имени участников ассамблеи. В данном
Снова прервалась наша связь с Марком Фейгиным. Давайте послушаем звонок Олега из Тверской области. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. А насколько широко представлены оппозиционные силы в этой национальной ассамблее? И будут ли в них принимать участие в дальнейшем такие организации, как «Яблоко» или «Союз правых сил» или другие демократические партии и движения? Спасибо.
Это вопрос нашему корреспонденту Олегу Кусову. Олег.
Да, среди участников Национальной ассамблеи были представители СПС и Яблоко, и даже сторонники Михаила Касьянова. Но при этом было подчеркнуто, что эти люди представляют только себя, а не те организации, в которых они состоят. То, что касается других партий, то, как мы уже говорили, это коалиция «Другая Россия», в которую ходят и сторонники Каспарова, и сторонники Эдуарда Лимонова, также молодежные организации, оборона и еще несколько, а также представители коммунистической партии Олега Шенина, а также представители правозащитного движения, например, «За права человека». То есть спектр такой довольно-таки обширный, но я бы хотел привести здесь слова Андрея Ларионова, который он сказал вот в беседе со мной, что наша задача собрать именно не оппозицию, а именно тех, кто имеет свою позицию. Позицию тех людей, которые не участвовали в управлении государством, не будучи членами либеральных демократических движений в прошлом, они уже не получили которые не получили искушения поучаствовать, допустим, там, в приватизациях, возможно, других каких-то процессах, которые, в общем-то, отразились каким-то образом на благосостоянии россиян. То есть задача этих людей собрать именно ту оппозицию, которая, в общем-то, не изменила своим либеральным демократическим принципам на протяжении всех этих лет, начиная с 1991 года. То, что касается регионального представительства, то, как нам сообщили в пресс-центре ассамблеи, приехали делегаты из 66 регионов России.
И, Олег, ведь многим из них не удалось приехать, были и задержания перед началом ассамблеи, да?
Да, об этом мы особо говорили с участниками ассамблеи. И из многих регионов, например, из Самары, из других, в общем-то, областей, люди не смогли доехать, поскольку они были задержаны уже на буквально на поступах столицы, а некоторые еще на вокзалах своих городов. А вот представители Нижегородской правозащитной организации мне рассказывали о том, что, ну, буквально, по их словам, за ними ехали из Нижнего Новгорода какие-то странные люди, которые держались с ними все время на одном и том же расстоянии. То есть и в поезде в Нижнем Новгороде, и уже в Москве, в метро, они были вынуждены плутать по станциям, чтобы таким образом уйти от преследования этих людей. Но не получилось.
Олег, мы дозвонились до Анастасии Курт-Аджиевой, которая сегодня открывала заседание Национальной Ассамблеи. И, кстати, дозвонились снова до Марка Фейгина. Вот очень любопытно, что наши гости родом из Самары, что ничего не означает. А вот то, что важно, что они представляют два разных поколения в либеральной политике. Марк Фейгин участвовал еще в демократическом движении 80-х годов и был самым молодым депутатом Госдумы первого созыва. А Анастасия Курт-Аджиева стала самым молодым делегатом сегодняшней Национальной Ассамблеи. Анастасия, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления?
Да, здравствуйте. Ну, как бы, впечатления у меня достаточно своеобразные, потому что помимо того, что я зачитала хартию, мне все-таки хотелось сказать несколько слов от себя. И вся соль этих слов заключалась именно в том, что мы не ассамблея, как бы мы не должны заседать в каких-то комитетах, комиссиях, обсуждать нелегитимность законов, это и так всем понятно. А как бы, собственно, перейти к делу и сказать, что мы есть вот альтернативный парламент. Вот, что я отразила в своей речи.
Анастасия, как вы себе представляете работу альтернативного парламента, ну вот в нынешней ситуации, где ему не дадут работать фактически?
Ну, я считаю так, что, по крайней мере, мы должны сказать, что мы есть этот альтернативный парламент, и это обязует власть дать нам какой-то ответ. Мы как бы вызываем ее на конфликт. А тем, что мы сидим и говорим, что мы какой-то непонятный орган, который принимает какие-то бюджеты, информацию о которых мы даже не можем донести до большинства людей, в этом нет никакого смысла. И те люди, которые собрались, я считаю, что они достаточно имеют там достаточные знания, чтобы понимать, что там какие-то законы неправильные, да, что там, я не знаю, есть какие-то общие принципы, которые там демократик там нарушаются. Вот, и для этого не нужно заседать там один раз, другой раз, десятый раз, и все это обсуждать. Это как бы пользы никакой не приносит. Нужно как бы призывать власть к какому-то ответу. А к ответу мы можем призывать, только сказав, что мы легитимны, а они нет. К сожалению, тот вопрос, который мы вынесли на повестку дня, о признании нас тем самым альтернативным парламентом, пришлось как бы с этой повестки дня снять.
Послушаем звонки в нашу студию. Яков Алексеевич из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. От чьего имени собралась эта ассамблея? И кто выбирал этот парламент, что они так звонко о себе заявляют? Вот меня интересует такой вопрос.
Анастасия, как формировался список делегатов?
Еще в конце лета, в начале сентября, в каждом регионе нашей страны проводились так называемые праймерис. Это были конференции, на которых выдвигались представители различных оппозиционных сил. Также каждый по регламенту этой конференции, люди, которые на эту конференцию пришли, могли выдвинуть какого-то другого кандидата. Они были открыты для всех граждан, и мы использовали все возможности, которые у нас были, естественно, они были ограничены, сообщить о том, что данное мероприятие будет проводиться. Что оппозиционные силы проводят эту праймери, что вы можете туда прийти и поддержать кандидатов, выдвинуть своих и выразить какую-то свою точку зрения. В итоге, как бы там ни было, эти конференции по всей стране прошли. Естественно, что, может быть, они были не так многочисленны, как могли бы быть, поскольку информация о них с трудом доходила до общественности, потому что всячески этому сопротивлялись. А в итоге эти конференции прошли в большинстве регионов страны. Там были выбраны, собственно, делегаты, которые собрались на общую большую конференцию в Москве в сентябре, где эти делегаты, которые сегодня присутствовали в Национальной Ассамблее, были официально утверждены.
Звонок Виктора из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, это реально могло быть конструктивным, это мероприятие, если при вот такой разношерстной публике признали, что единственной общей точкой является тезис за честные выборы. Вот я бы предлагал это сделать и лозунгом, не типа того, что там это наша страна, как говорилось, а именно за честные выборы.
Марк Захарович, согласны ли вы с нашим слушателем Виктором?
Дело в том, что вы понимаете, я как раз не вижу вообще смысла обсуждать легитимность или нелегитимность этой альтернативы протопарламента. Представительный он или нет, чем больше и чем лучше представительство нынешней избранной Государственной Думы. Я не убежден, что она в лучшую сторону отличается с точки зрения своей легитимации. Я считаю как раз, что сам факт, заявительный порядок, явочный порядок, которым гражданское общество выступает с инициативой проведения подобного мероприятия, самоценен. Дело в том, что не важно, как даже будут складываться события в дальнейшем. Есть много претензий к представительству, организации и другие вопросы. Но самое главное, что событие состоялось, должно быть какое-то развитие этого процесса, на мой взгляд. В частности, мы считаем от РНДС, что необходимо поздней осенью собраться снова, только уже до этого периода провести все необходимые мероприятия, которые бы расширили это представительство. Все-таки в ассамблее не принимали участие представители СПС, не принимали не только отдельные представители РНДС, не принимали участие ряд представителей Яблока. Вот, это были только эпизодические вкрапления участия. Я считаю, что в конечном итоге куда как важнее представительская функция. Не исключено, что внутри страны, как и вовне, ассамблея имеет шанс получить все возможные преференции в отношениях с Западом, например, что это будет столь же прямым представительством в каких-то взаимоотношениях в Европарламенте, к которым так стремляются Госдума, в ПАСЕ, где также представители Национальной Ассамблеи могли бы быть приняты, на мой взгляд, с той же степенью легитимности, что и представители действующей Государственной Думы. Вот. Поэтому, мне кажется, неважно, кто составит основу, в общем, Национальной Ассамблеи и каким будет порядок ее формирования, он может быть достаточно открытым. Главное, чтобы она получила свое развитие в дальнейшем. И там уже найдутся формы, которые выразят мнение избирателей, в частности, или же заинтересованных политических групп, куда как более широко.
Настя, у нас есть еще 30 секунд для завершения нашего разговора.
Ну, мне бы хотелось сказать, что как бы я рада, что состоялось это мероприятие, но мне бы не хотелось, как я уже говорила в своей речи, чтобы ассамблея превратилась в сообщество прозаседавшихся, которые постоянно проводят заседания каких-то непонятных органов и непонятных людей, однако это не приносит никакой пользы и не приводит ни к чему. То есть хотелось бы, чтобы в итоге это привело к каким-то там результатам и действиям конкретным, которые были бы реально полезны обществу сейчас.
Спасибо, я благодарю участников программы «Итоги недели», «Радио Свобода», нашего корреспондента Олега Кусова и Анастасию Куртаджиеву и Марка Фейгина. Мы говорили об открывшейся в Москве Национальной Ассамблее. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве представители оппозиционных и правозащитных организаций провели первое заседание Национальной Ассамблеи. На заседании принята политическая декларация, в которой нынешний политический режим России назван нелегитимным и избраны руководящие органы Ассамблеи. В Президиум Совета Ассамблеи вошли 9 человек, среди них Гарри Каспаров, Андрей Илларионов, Олег Шенин, Эдуард Лимонов, Виктор Геращенко. По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 29 тысяч. Еще около 200 тысяч человек ранено. Население, серьезно пострадавшего от стихии города Бэйчуань, было в субботу эвакуировано, а спасательная работа приостановлена в связи с угрозой затопления города. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, который жаловался на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. Известный правозащитник, основатель литовской и хельсинской группы Виктор Спяткус отмечает 80-летие. В столице Приднестровья Тирасполя прошел митинг оппозиции против политики руководства непризнанной республики. В акции приняли участие около 2000 человек. Власти Мьянмы сообщили, что число жертв катастрофического циклона в Мьянме достигло 78 тысяч. Более 50 тысяч считаются пропавшими без вести. Оппозиционный кандидат президента Зимбабве Морган Цвангирай отложил возвращение на родину по соображениям безопасности. Представители оппозиции сообщили, что им стало известно о подготовке покушения на кандидата, который планировал вернуться в страну сегодня. Освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана в Афганистане Тарик Азизуддин. Президент США Джордж Буш провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Катастрофическое землетрясение в Китае, издержки российского экономического роста, духовная прабабушка Хиллари Клинтон. Эти материалы в обзоре американских еженедельников.
Землетрясение в Китае, произошедшее в понедельник, стало главной проблемой правительства страны, оттеснив на второй план подготовку к Олимпиаде. 100 тысяч солдат и членов военизированных формирований и целая армия добровольцев, которые прибыли в наиболее пострадавшие районы, не в состоянии справиться с бедствием неслыханных масштабов. В одном из пострадавших городов в живых остался лишь каждый четвертый. Обстановку усугубляют проливные дожди. На дорогах пробки, а из-за непогоды помощь пострадавшим невозможно доставить ни вертолетами, ни по железной дороге. Найти под развалинами живых – редкая удача. 3-летнюю девочку обнаружили невредимой. Ее закрыли тела родителей. Их нашли мертвыми. В основном спасатели извлекают трупы, опознать которые невозможно, констатирует «Тайм».
Дмитрий Медведев унаследовал от Владимира Путина один из главных пороков российской экономики – безудержную инфляцию, которая грозит свести на нет выгоды, полученные в результате высоких цен на энергоносители. В первом квартале 2008 года цены на потребительские товары выросли на 5 с лишним %. В прошлом году этот показатель был почти в 2 раза ниже. Если недавно основной проблемой россиян считался алкоголизм, то теперь люди обеспокоены главным образом темпами инфляции. В начале мая в столице прошли демонстрации, участники которых требовали повысить зарплаты бюджетникам и снизить цены на продукты. На прошлой неделе Путин покинул президентский пост и возглавил правительство, в котором нет единого мнения о том, как бороться с усугубляющимся кризисом. Алексей Кудрин, давно возглавляющий Министерство финансов, настаивает на сокращении государственных расходов, иначе к концу текущего года инфляция может достичь 14%. Но глава Министерства экономического развития и труда Эльвира Набиуллина полагает, что стимулировать рост экономики и одновременно умиротворять беднейших россиян возможно только при условии увеличения государственных субсидий. В такой ситуации призыв Кудрина к экономии вряд ли будет услышан. С 2005 года федеральные расходы удвоились. Популистские отчисления из казны повысили популярность Путина и Медведева. Но инфляция способна омрачить самые оптимистические ожидания, пишет Newsweek в статье под заголовком «Издержки экономического роста».
Когда в 1872 году Виктория Вудхолл решила побороться за пост президента Соединенных Штатов, то знала, что шансов на успех у нее нет. В то время женщины даже не пользовались правом голоса. Зато на ее примере американки твердо усвоили, с какими препятствиями сталкиваются женщины, решившие сделать политическую карьеру. Хиллари Клинтон не исключение, пишет Ньюзвик. Дочь разорившегося фермера, Виктория Вудхолл стала знаменитой, будучи еще подростком. Вдвоем с сестрой они демонстрировали свои изумительные способности. На глазах у публики излечивали домашних животных и даже участвовали в раскрытии ограблений банков. Всего за год девушкам удалось собрать 100 тысяч долларов. Об этих чудесах прослышал известный миллионер Вандербильт. Он пригласил Викторию стать его личной массажисткой и вскоре снабдил деньгами для открытия собственного дела. В результате появилась первая брокерская контора, возглавляемая женщиной. А затем неутомимая Виктория решила заняться политикой. Хиллари Клинтон и Виктория Вудхолл – совершенно разные люди из разных эпох. Но обеих критиковали за одно и то же – за клевету на конкурентов и сексуальные скандалы, высмеивали их духовные ценности, утверждая, что без покровительства сильных мужчин дамы вряд ли привлекли бы к себе внимание. Но, несмотря на все, их опыт помог изменить представление о женщинах в политике, и будущие поколения наверняка с благодарностью воспользуются им.
Если на дружеской вечеринке вечеринке лица хорошо знакомых вам людей не ассоциируются с их именами, если вы стали забывать заученные еще с детства номера телефонов, то не впадайте в панику. Нанесите визит психиатру, и тот объяснит, что причин для особых волнений нет. До маразма еще далеко. Просто с возрастом память начинает терять остроту. И происходит это у всех без исключения. Может показаться забавным, что с приближением среднего возраста все ваши друзья и близкие начинают жаловаться на забывчивость, и всем кажется, что ситуация с памятью становится все серьезней. На самом деле все как раз наоборот. Частичная потеря памяти – совершенно нормальный процесс, и лишь немногие рискуют в старости стать жертвой болезни Альцгеймера. К 85 годам симптомы недуга проявляются почти у половины людей, но до этого возраста ни Альцгеймер, ни другие формы маразма вам не угрожают, успокаивает читателей Time в статье под заголовком «Забывчивость – это норма».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В апреле, когда была объявлена программа Каннского кинофестиваля, мы обсуждали ее с кинокритиком Андреем Плаховым. На этой неделе фестиваль открылся, и мы можем поговорить о конкурсных фильмах, которые уже были показаны. Андрей, добрый вечер. Попытаюсь угадать вам, как автору книги о Катрин Дынёв, наверняка главным событием первых дней фестиваля кажется новая работа Дынёв в фильме Арно де Плешена «Рождественская сказка».
Добрый вечер. Да, фильм «Рождественская сказка». «Сказка» вызвала интерес, и не только здесь тем, что там хорошо сыграла Катрин Дынёв, но и потому, что это интересная работа, очень оригинальная по стилю, и во всяком случае французские критики оценили ее очень высоко. Этот фильм стоит на первом месте по их оценкам в рейтинге, ему поставили 7 золотых пальмовых ветвей. Правда, иностранная пресса оценила его прохладнее и вывела на первый план другую картину «Три обезьяны», турецкого режиссера Нуры Билги Джейлана. Однако фильм «Де Плешена», безусловно, в центре внимания, обсуждения и вызвал большой интерес.
Тогда несколько слов о нем. Что это за картина?
Это картина «Семейная история». История семьи, в которой есть, как и в каждой семье, различного рода скелеты в шкафу, тайны, умолчания. Кстати говоря, и турецкий фильм Нуры Билги Джейлана тоже на эту тему, тоже о семье и тоже об этих скелетах в шкафу, только немножко в другом жанре и в другом ключе решена эта тема. Фильм «Де Плешена» очень французский по стилю и по атмосфере и сделан абсолютно в традиции французской литературы, французского психологического романа. Это очень ощущается в образах героев, в отношениях героев, в диалогах, в том, какой подход избрал режиссер к отображению этих семейных коллизий. В общем, как бы ничего особенного в фильме не происходит, если не считать того, что главная героиня больна неизлечимой болезнью, но эта ситуация, встреча на Рождество в семейном кругу, провоцирует различного рода конфликты и воспоминания о прошлом, о прошлых ссорах, обидах, незаживающих ранах. В общем, это такой тонкий психологический портрет современной семьи, сразу данных в нескольких поколениях.
Я посмотрел рецензии и российских, и европейских критиков, и помимо тех двух картин, которые вы уже упомянули, пожалуй, больше всего говорят об анимационной ленте израильского режиссера Ари Фольмана «Вальс с Баширом». Вы не упомянули его случайно или намеренно?
Я как раз хотел его упомянуть, потому что это третий из фильмов, который произвел на меня достаточно сильное впечатление. Во-первых, своим материалом, потому что речь идет о печально знаменитой, можно сказать, резне в Ливане в 1982 году, когда в лагере палестинских беженцев было уничтожено 3000 человек. Но кроме того, фильм этот как будто бы документальный фильм, но сделан в очень необычном жанре документальной анимации. То есть реальные воспоминания реальных участников этих событий, солдат израильской армии, переживших этот кошмар и участвовавших в нем, наложены на их же фантазии, сны, которые представлены в виде анимации. И, собственно говоря, и сама война тоже представлена в виде анимации, только в финале возникает настоящая хроника. И вот это странное сочетание, на первый взгляд, и как будто бы даже абсурдное, оказывается очень продуктивным, и фильм производит сильное впечатление именно потому, что есть вещи, о которых невозможно рассказать ни языком игрового кино, ни даже документального. А вот языком анимации это, оказывается, возможно. Например, переломанные хребты лошадей или как расстреливают собак. Действительно, это невозможно было бы показать ни в каком другом жанре, кроме анимации. Анимация, оказывается, дает какие-то новые возможности для показа вот даже таких коллизий.
Андрей, что вам еще показалось занятным, может быть, в неконкурсной программе?
Да, вчера для журналистов был показан фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». И, конечно, это крупное событие фестиваля, потому что Вуди Аллен, потому что очень крупные актеры заняты в картине, Пенелопа Круз, которая приехала сегодня, Хавьер Бардем и Скарлетт Йоханссон. Как всегда, Вуди Аллен делает комедию, но не просто комедию, а нечто большее. Во всяком случае, в фильме ощущаются отсылки, например, к фильму «Трюфо» для англичанки и «Континент». В сущности, это своего рода стилизация под этот фильм, или даже, может быть, своего рода пародия. Действие происходит в Барселоне, куда приезжают две молодые американки на летние каникулы, и там разворачиваются их любовные истории, их какой-то новый опыт, который они постигают. Очень тонко показаны противоречия между американской и европейской культурой, между традициями этих разных культур. И, конечно, замечательная актерская игра. Это, может быть, не самый лучший Вуди Аллен, но все-таки Вуди Аллен в очень хорошей форме, которую он ухитряется сохранить даже в своем уже не юном возрасте.
Спасибо, Андрей. О фильмах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. А в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная художественная ярмарка «Арт Москва». Здесь традиционно выставляются только произведения современного искусства. В этом году организаторы ярмарки производили более жесткие, чем прежде, отбор галерей-участников. В результате, как считает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева, значительно повысился уровень представленных работ.
На «Арт Москве» произведения искусства не просто выставляют, их можно приобрести. Из 200 заявок галерей разных стран мира экспертный совет нынче отобрал только 45. Слово директору Центрального дома художника Василию Пычкову.
Если в прошлом году ярмарка заняла в первый раз все площади Центрального дома художника, то в этом году у нас два зала на третьем этаже остались либо пустыми, либо отданы под специальные экспозиции. Участники у нас из 12 стран. Было много недовольных, было много вопросов. Вот это такая очень серьезная предварительная работа. В общем, наша ярмарка уже достаточно известная, она везде стоит во всех календарях. Можно было предположить, что различные участники из-за рубежа предполагают, что здесь такая трэшевая ярмарка и присылают какую-то ерунду, но в общем-то нет. Таких галерей, которые вообще не понимают, о чем идет речь, их было не так много, например, как в прошлом году. То есть вот этот отбор все-таки был сделан из галерей, которые стремятся участвовать не в салонных ярмарках, а именно в ярмарках актуального искусства.
Одна из самых успешных экспозиций подготовлена Московской галереей с нерусским названием «Partner Project». К ее руководителю Владимиру Фролову обратимся с таким вопросом.
Часть работ вашей галереи до открытия «Арт Москвы» продана. Чем вы объясняете такой успех?
Это очень качественные работы. Лонга, например, впервые в России. И коллекционеры увидели много в Европе, в Америке, на других ярмарках и музейных выставках. Поэтому, когда они узнали, что мы привозим Роберта Лонга, уже до открытия был ажиотаж. То же самое происходит с Кладио Роги, которую в последнее время, в первый день после открытия, на всех ярмарках скупают полностью тираж. Там тираж всего 3. Вот у нас полностью 3 работы уже выкуплено. Лонга, как я говорил, это уникальные вещи. Некоторые думают, что это фотографии издалека. Это уголь на бумаге. Надо подойти поближе для того, чтобы понять, насколько это качественно, тонко сделано. И Роберт Лонга и сотрудничает с ведущими галереями мировыми. Мы горды тем, что мы сейчас тоже представляем Лонга в России.
Для чего нужна такая имитация? Для чего нужно живописное изображение стилизовать? Да так успешно, что и не догадаешься, под фотоснимок.
Здесь нет задача стилизовать, просто техника, ну, уголь, он черный, бумага, она белая. И это все нарисовано в реалистичной манере, то есть это найденная Лонга техника. Вот это лицо, у него была до этого известная серия, например, «Планеты». И эти лица, они как планеты.
И это лицо кажется тем более значительным и загадочным, что это младенческое лицо.
Она называется «Маленький Джеймс». Я подозреваю, что это его сын.
А за какую сумму ушла эта работа?
Нет, большая работа еще не ушла. Вокруг нее ходит несколько коллекционеров. 130 тысяч долларов цена за эту работу, которая... Это цена и в Америке, и в Европе. То есть одинаково все.
Ярмарка «Арт Москва» закроется уже 18 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Внешнеполитические задачи Дмитрия Медведева и назначение нового министра культуры России. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете подводят итоги деятельности администрации президента Путина во внутренней и внешней политике. Текст московского политолога Дмитрия Тренина на сайте Polit.ru называется «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс?». Эксперт начинает с того, как выглядят на первый взгляд международные позиции нынешней России.
За 10 лет, прошедших после финансового дефолта 1998 года, положение России в мире существенно укрепилось. Благоприятная конъюнктура на энергетическом рынке и грамотная макроэкономическая политика российского правительства создали к середине 2000-х годов позицию силы, которую у Кремля не было, начиная со второй половины 80-х. Опираясь на эту позицию, Россия стремится заново утвердиться в международном сообществе как великая держава, самостоятельный центр силы и влияния. Амбиции нынешнего российского руководства впечатляют.
На самом деле, считает Дмитрий Тренин, внешнеполитической стратегии в полном смысле этого слова у российского руководства, по крайней мере того руководства, которое только что сдало дела, нет. Можно говорить лишь о некоем ползучем прагматизме, прикрытом общими рассуждениями.
Современная российская внешняя политика отличается не стратегическим, а тактическим, в лучшем случае оперативным подходом, охотно рекомендуемым как прагматизм. Слов нет, Москва сумела воспользоваться многократным повышением цен на энергоносители, но даже ее наиболее продвинутая геоэнергетическая политика предстает как сумма отдельных проектов. Северный поток, Южный поток, Прикаспийский трубопровод, нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан и так далее. Несмотря на многократно возросшие возможности и открытую критику позиции Запада, в особенности США, политика Москвы на международной арене по-прежнему страдает реактивностью. В Кремле уже не стесняются вслух говорить о том, что России не нравится в действиях Белого дома, но еще не в состоянии сформулировать собственную позитивную повестку дня.
Автор статьи «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс» переходит от анализа существующего положения дел в российской внешней политике к задачам уже нового президента Дмитрия Медведева.
По глобальным вопросам Россия остается по большей части скорее комментатором, отчасти критиком чужих предложений, чем автором оригинальных проектов. Проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, состояние мировых финансов остаются на периферии российской внешней политики, сосредоточены в основном на интересах собственно российского государства. Итак, Дмитрий Медведев стал президентом страны, чье значение в мире возросло, но главным образом не в результате успешной и инициативной внешнеполитической деятельности. Третьему президенту предстоит решать, чем будет для него внешняя политика – полем дальнейшего самоутверждения России или ресурсом ее модернизации.
Выдержки из статьи известного московского политолога Дмитрия Тренина, опубликованные на сайте Polit.ru. Среди новых министров в новом правительстве Александр Авдеев, теперь уже бывший посол России во Франции, которого назначили министром культуры. Несмотря на то, что культура занимает, мягко говоря, скромное место как в деятельности российской власти, так и в жизни российского общества, фигура нового министра Авдеева вызвала обсуждения и даже споры. Многие недоумевают, как так получилось, что, так сказать, командовать культурой будет профессиональный дипломат, культуре имеющий отношение как потребитель, а не как созидатель или администратор. Некоторые публицисты видят в назначении Авдеева скрытый политический и даже историосовский смысл. Среди последних заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, чья колонка появилась на сайте газета.ру. Текст Новопрудского называется «Министр по связям с цивилизацией».
В России министр культуры – это почти всегда министр по связям с цивилизацией, здравым смыслом и базовыми демократическими принципами. Или по отсутствию таких связей.
Одно из главных положений статьи Новопрудского можно сформулировать так, переиначив знаменитую толстовскую формулу. В разных странах и эпохах деятели культуры относятся друг к другу примерно одинаково, но министры культуры относятся к культуре и ее деятелям по-разному. На сайте газеты.ру читаем.
Внутриведомственные отношения мастеров культуры, что в свободных странах, что в суверенных демократиях и тираниях, в общем-то, примерно одинаковы. И описываются они строчкой замечательного советского поэта Дмитрия Кедрина из стихотворения «Кофейня», написанного 72 года назад. У поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга. Но в странах, где гарантией благополучия творца часто является не талант, а способность угодить государству, где существует официальный госзаказ на культуру, миссия министра культуры, конечно, существенно усугубляется этим обстоятельством. Там ненавидящие друг друга творцы воюют еще и за благосклонность хозяина. Но главное – за возможность прославления власти на казенный счет.
Это мнение публициста и политического журналиста. А какую роль играет министр культуры в жизни самих деятелей культуры? Действительно, не все ли равно, кто возглавляет это ведомство в наши дни, когда писать можно все, что угодно, а печатать почти все? Я спросил об этом петербургского литератора Самуила Лурье.
Я вспоминаю русскую историю, там обычно министр просвещения тогда это был. Он запоминался, если... делал какие-нибудь гадости. Как, например, Уваров, предположим, запретил московский телеграф, погубил Николая Полевого. Его и припоминаешь. В общем, если человеку удается сказать глупость, вроде православие, самодержавие, народность, и сделать гадость, вроде кого-нибудь запретить, сослать и так далее, такого человека, история культуры запоминает. А если он ведет себя правильно, то есть водит руками, подписывает какие-то резолюции и указания, то его никто и не запоминает.
Говорил петербургский литератор Самуил Лурье.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Петербурга и Ульяновска.
Я, конечно, хотел бы оставить премьер-министра вторым человеком Путина, заместителем, то, что есть. И Жукова, и двое женщин там у нас. Татарка одна, остальных я не знаю.
Все, кто был, никого. Никто мне не внушает доверия. Все молодые и, по-моему, не очень рьяные в плане заботы о народе. Зубков, он мало был. Трудно сказать, какой он человек и стоит ли его брать в правительство. Он еще себя практически никак не показал. Я бы средний возраст брала, у которых уже и опыт есть, и в то же время... И не старые, чтобы были, потому что у тех голова не работает, а у этих еще не совсем созрели, по-моему, жизненные понятия. А у нас многое делается, это очень неправильно, потому что не профессионалы, прямо по Крылову.
Сергей Иванова, мужчина очень серьезный и ответственный. Зубков тоже себя зарекомендовал с лучшей стороны, как деловой.
Подключить побольше, может, коммунистов. Все равно при коммунистах мы так не жили. Все-таки какой-то компромисс, наверное, должен быть, потому что мы же изо дня в день хуже. Мы работаем дворники. Заставку у нас и 75% премии за ставку. А за ставку надо нам 3 дома убирать. Может, что-нибудь и для нас они сделают.
Там и председатель Думы. Кто у нас? Грызлов? Его оба. Человек развитый. Вообще отношения развиты. Никого больше. Грызлова. Жириновского это не надо. Зюганова тоже. Явлинского тут. Они не надо. Пригласил бы Зубкова. Всесторонне развит. Начинал с деревни, с колхоза, как мы вот здесь. И он такой же.
Мне всем нравится. Мне не нравится только один Жириновский. Послушать нечего. Зачем держат его в Думе, не знаю.
Жириновского к власти. Потому что он такой, развязанный. Нам не хватает таких людей в правительстве. Как вот Сталин был, сталинизм. Он все в руках держал. А сейчас все воруют.
Так как я жена военного, я бы очень хотела, чтобы министр обороны был военный. Зубкова, чтобы он оставил, я бы с удовольствием. Лаврова против Кудрина. Потому что все-таки он нерешительный человек в жизни. Если он принял какой-то нацпроект, он должен выполнять его, а у нас этого нет. Я хотела бы правительство увидеть, наверное, Матвиенко. Женщина руководит такой областью, она могла бы как-то немножечко их уравновешивать всех.
Его все считают полусумасшедшим, но на самом деле я включил бы Жириновского, он им спать не дает. Сергей Иванов, может быть.
Иванов – это однозначно, конечно, казалось
человек,
бы, да.
Которому, несмотря на какие-то там огрехи, которые про него писали или что-то, но, в принципе, человек грамотный, разбирается. Да.
Мы, по большому счету, нам очень нравится Зубков. Мы бы хотели, чтобы он остался. Конечно, мы считаем, что Шойгу, человек, который себя проявил и добросовестно работает, должен остаться Шойгу.
Говорить о ком-либо, кого я не знаю, я не хочу. А из тех, кого я знаю, я бы никого вообще в правительство не включал.
Вы знаете что? Мне абсолютно наплевать на всех этих советских КГБшников.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Миллионы болельщиков праздновали на этой неделе победу «Зенита» в финальном матче Кубка УЕФА. главный тренер «Зенита», Дик Адвокат, человек недели «Радио Свобода». Дирк Николаас Адвокат родился 27 сентября 1947 года и в течение 16 лет играл на позиции полузащитника в не самых крупных голландских командах, а также в Соединенных Штатах. Тренерскую карьеру он начал 27 лет назад и за это время работал в 5 клубах 3 стран – Голландии, Шотландии и Германии. При нем Эйдховен выиграл чемпионат и Кубок Голландии, а Глазго Рейнджерс дважды завоевал шотландский чемпионский титул, а также Кубок Шотландии и Кубок Лиги. Кроме того, Дик Адвокат руководил голландской сборной в финальных турнирах чемпионата мира 94 и Евро-96, а южнокорейской национальной командой на последнем мировом первенстве в Германии. С июля 2006 года он работает в «Зените», который в прошлом году стал чемпионом России, а на уходящей неделе завоевал Кубок УЕФА. Человека недели представляет Олег Винокуров.
Победа в финальном матче Кубка УЕФА в Манчестере принесла первый международный трофей как питерскому клубу, так и его тренеру. Разумеется, ни «Зенит», ни «Адвокат» не намерены останавливаться на достигнутом, а потому можно полагать, что им еще долго предстоит быть вместе. Судя по всему, они нашли друг друга. Не знаю, можно ли назвать любовь к деньгам национальной голландской чертой, но стремление к финансовому благополучию всегда отличало многих авторитетных специалистов из этой страны. Руководствуясь материальными соображениями, зачастую принимали неожиданные решения и великий Йохан Круиф, и другой прославленный в прошлом игрок его поколения Ари Хан, да и Гус Хиддинк сделал выбор в пользу сборной России явно под влиянием этого фактора, поскольку в чисто футбольном отношении у него были гораздо более привлекательные предложения. Некоторые из поступков Адвоката были еще более непредсказуемыми. Так, возглавив в июле 2005-го сборную Объединенных Арабских Эмиратов, он уже через 3 месяца ее покинул, получив приглашение из Южной Кореи. А уже работая в «Зените» и собравшись вроде бы уходить из клуба, подписал контракт с Федерацией футбола Австралии. Но в последний момент, когда австралийцы ждали его буквально утра по самолета, почему-то передумал. Впрочем, понятно почему. Именно по этой причине мы и полагаем, что в «Зените» Адвокат захочет задержаться. Ведь найти более щедрого работодателя, нежели всемогущий «Газпром», он едва ли сумеет. Однако есть у него и другое, куда более важное качество, также присущее большинству представителей голландской тренерской школы – тонкое понимание футбола и умение строить команду. Его Адвокат тоже проявлял не раз. Его команды, как правило, играют в красивый атакующий футбол, и это в совокупности с общительностью и открытым характером обеспечивает ему хорошие отношения и с игроками, и с прессой. Хватало, правда, на его долю и конфликтов, в частности, в голландской сборной и в Мюнхен-Гладбахской Боруссии, где он продержался меньше полугода, но об этом в дни триумфа, навечно вписавшего имя тренера в историю российского футбола, пожалуй, лучше не вспоминать.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».